эфире «Дороги к свободе». Перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Какие могут быть в обозримом будущем российско-украинские взаимоотношения? Поможет ли в их восстановлении дипломатия? И насколько в обеих странах знают друг друга и понимают политические закономерности? Мы сегодня поговорим об этом в нашей студии с бывшим министром иностранных дел Украины, одним из инициаторов создания Центра исследований России Владимиром Огрызко. Вы знаете, вот главный вопрос, который возник в последние дни у наблюдателей, выглядел таким образом. А что, до этого времени в Украине никто Россию не исследовал?
На самом деле, в самом начале независимого существования Украины у нас был создан даже целый институт исследования России. Он был под президентской администрацией и даже некоторое время что-то писал. Но потом возникла мысль, что, ну, мол, как же мы так будем всю стратегию только лишь ограничивать Россией? Давайте посмотрим на свет шире. И, в общем-то, в этом была определенная логика, потому что нужно было анализировать ситуацию не только в России, но и во всем мире. Мы утратили фокус именно российского изучения. И, к сожалению, имеем сегодня результаты вот такого, как мне кажется, несколько близорукого отношения к тому, что есть вокруг нас. Такие же проблемы возникли и у американцев, и у европейцев. Все после 91-го года почему-то решили, что с вот этой предыдущей Россией, ну пусть в виде Советского Союза, покончено. Что есть шанс для того, чтобы Россия стала демократической страной. Как мы видим, мы все очень серьезно ошиблись.
Не наблюдается такой закономерности, что, в принципе, российскую политическую жизнь еще понимают, скажем так, представители старшего поколения, которые работали с российскими коллегами, а те, кто пришли им на смену, они оказались необыкновенно далеки от тех, кто находится, так сказать, вот сейчас в российских коридорах власти, от своих визави.
Очень правильно. Я с вами согласен. Собственно, мы уже утратили целое поколение исследователей, которые могли бы, имея определенные контакты, понимать Россию изнутри. Вот в чем, на мой взгляд, главная проблема тех, кто пишет о России на Западе? Они академисты, они теоретики, они те, кто анализирует Россию не изнутри, так сказать, а вот как написано в газете, что они услышали по телевидению, они берут только верхний срез того, что происходит на самом деле в России, не углубляясь в суть проблемы. Необходимость такого анализа, она очевидна, на мой взгляд. И очень хорошо, что как раз в Киеве собралась очень действительно сильная группа аналитиков в разных сферах. Начиная от внешней политики, безопасности, экономики, гуманитарной сферы, публицистики, информации, которые могут анализировать действительно глубоко. Почему? Потому что мы ближе всего к России. И все-таки среди тех, кто в этой группе, люди, которые имеют очень хороший практический опыт работы с различными российскими структурами.
Вот вы работали же с Сергеем Лавровым, насколько я понимаю, да? Встречались с ним неоднократно уже когда, кстати говоря, возглавляли украинское внешнеполитическое ведомство с другими представителями российской дипломатии. С ним произошла какая-то мутация в последние годы? Или это просто такая, скажем так, работа на государство, она приводит к тому, что дипломат в точности повторяет контуры государства?
Вы знаете, мутации нет, мне кажется. Нет почему? Потому что мы видим вот на примере поколения, которое сегодня у власти в России, что это, собственно, постсоветские люди. Это те люди, которые выросли, которые вобрали в себя все то, что было в советской действительности. Новые условия, которые возникли после 91 года, они просто вынудили их действовать по-другому. Они вынудили их немножечко мимикрировать, приспособиться к ситуации. А когда она вернулась на круги своя, они просто вспомнили, что на самом деле этот период десятилетний, ну, был просто исключением из правил. Я не думаю, что можно говорить о том, что они изменились. Они остались теми же, и поэтому мы сегодня видим результаты этой постсоветской политики. Ведь, собственно, только Советский Союз в те времена мог угрожать соседям, мог вводить войска на чужую территорию, мог уничтожать целые группы населения и в своей стране, и за рубежом.
Но, с другой стороны, советские дипломаты же тоже разные люди выходят, да? Вот есть люди, которые тогда, в советское время, понимали неизбежность совершенно другого подхода к дипломатии. Я очень хорошо помню, что первые годы после независимости Украины, Министерство иностранных дел Российской Федерации, было немало людей, которые говорили, что нужно строить отношения с Украиной как с обычным независимым государством. Это была позиция именно дипломатическая, которая предлагалась политикам. И как-то это все исчезло вместе с этими людьми, кстати, их тоже уже нет.
Да, на дипломатической стороне. Но ведь мы все понимаем, что дипломатия самостоятельной роли не играет. она всего лишь навсего есть продолжением того, что принимается на политическом уровне. Ведь и, скажем, по российской конституции, и по украинской глава государства определяет основы внешней политики страны. Министр иностранных дел всего лишь навсего, при всем его позитивном и большом статусе, это человек, который транслирует вовне то, что определяет президент. Даже вспоминая господина, скажем, Козырева, первого министра иностранных дел Российской Федерации, который как будто бы говорил о новых вещах, он так или иначе был зависим от того, что скажет президент. Из того, что мы знаем о первых заявлениях, неофициальных заявлениях первого российского президента, следовало, что Россия не собирается отпускать Украину просто так.
В любом случае, во многих двусторонних отношениях дипломатические службы, они играют очень важную экспертную роль. Да? А мне всегда казалось, что в российско-украинских отношениях действительно нет ни Министерства иностранных дел, ни посольств. В последний год это отразилось, мне кажется, на ситуации очень так четко.
Вы знаете, это как раз продолжение того, что вы говорите. Это продолжение совка, когда на вот самом высоком уровне решались все проблемы двусторонних отношений. Когда Министерство иностранных дел, когда разведка и так далее абсолютно не играли той роли, которую они должны были бы играть. Практически и до сих пор у нас вот эти элементы постсовкизма имеют место. До сих пор у нас что-то где-то на каком-то уровне обсуждается, очень часто далеко от того, чтобы это было известно общественности. Принимается какое-то решение, а потом оно просто-напросто оформляется соответствующими дипломатическими усилиями, там, договорами, соглашениями и так далее, и так далее. Если мы говорим о нормальных взаимоотношениях между Россией и Украиной, как между нормальными государствами, то тут, безусловно, роль МИДа должна быть другой. Но поскольку мы все еще из той советской эпохи, вот мы пока еще 23 года были квази-независимыми друг другу государству, потому что очень часто вопросы, которые необходимо были решаться дипломатами, у них просто-напросто из их чемоданчиков забирали.
А вот сейчас нет опасности, что эти отношения, опять, если хотите, перейдут в такой корпоративный уровень? Потому что видите, как выстроены международные форматы. Да? Фактически президент Украины Петр Порошенко взял на себя всю тяжесть диалога с российским президентом Владимиром Путиным. Это вообще происходит там на четверых, да? Встречаются руководители государств, говорят между собой. Дипломатам приходится время играть вспомогательную роль. Мы до конца даже не знаем, о чем договариваются руководители государств. Так было весь период российско-украинских отношений. Сейчас особый принципиальный момент, а ситуация все равно не вышла на свет.
Ну, вы знаете, есть, собственно, такая угроза, безусловно, я с вами согласен, но, понимаете, это тоже определенный формат, который применяется и сейчас в других ситуациях. Ну, вот возьмем иранскую проблему. Тоже садятся лидеры, люди, которые есть близкими к лидерам, и тоже обсуждают проблемы и принимают политические решения. Потом они трансформируются в какие-то договоренности, которые прописываются уже теми, кто непосредственно принимает участие в подготовке документов. Проблема, когда нужно собраться четырем, скажем, лидерам страны, сесть за один стол и сказать, вот будет так, мы решили. Это наше политическое решение. Но это не должно быть, так сказать, повседневной практикой. Когда действительно роль МИДов превращается в общем-то, схоластическую.
Вот как раз создаются такие центры, как тот, который вы инициируете. Не является ли это в какой-то мере распиской в неспособности самих государственных структур заниматься серьезной аналитической работой? Это ведь в Украине, в общем-то, есть аналитические центры, но их эффективность всегда ставится под сомнение.
Вы знаете, они есть, и они хорошие. Я вам скажу честно, мне нравится, скажем, центр Разумкова, мне нравится центр, которым руководит Алена Гетманчук.
Но это тоже не государственная организация,
да? Да, да.
Государство же должно опираться на что-то свое?
Но есть институт стратегических исследований во главе с академиком Горбулиным. Очень сильный, очень хороший, очень, кстати, коллектив, который может давать очень ценные и хорошие материалы. Я в этом неоднократно, так сказать, убеждался. Они работают очень неплохо. Вопрос в другом. И не только в том, что касается материалов этого института, а всех тех, которые работают в обществе. Слушают ли то, что эти эксперты готовят? Принимается ли то, что они анализируют, как, по крайней мере, какая-то подсказка к тому, чтобы принимать решения? Кстати, это касается и не только нас. Это, мне кажется, такая общая болезнь. Когда люди оказываются в высоких креслах, они почему-то быстро принимают для себя решение, что они самые умные и что больше им подсказок не нужно. Мы видим смысл своей деятельности в том, чтобы, анализируя то, что происходит в Российской Федерации, помогать, прежде всего, общественности понимать, что происходит, потому что мы будем делать это публично, мы будем представлять свои результаты публично. И второе, мы будем точно так же информировать людей, которые у нас принимают решения, о том, какие результаты мы видим в том или ином вопросе и какие предложения мы можем передать тем, кто принимает решения, для того, чтобы они их учитывали в своей работе.
Знаете, ну вот весь недостаток, мне кажется, аналитической деятельности на российском направлении, он связан с тем, что эксперты, и не только украинские, но украинские в том числе, они как будто бы двигаются в тумане. Вы замечаете, идет огромное количество информационных выбросов. Никто до конца не понимает позиции президента России, считает, что он действует чуть ли не, так сказать, по наитию. А с другой стороны, украинская политика, она открыта, она как будто бы как на ладони, потому что она предполагает максимальную гласность. Даже то, что должно было бы быть кулуарным, оно буквально через 24 или через 48 часов выплескивается либо на парламентскую трибуну, либо в прессу.
Чем более открытым есть общество, тем легче ему действительно взрывать те вещи, которые его тормозят. Вот сегодня на заседании парламента, кстати, один из депутатов, несмотря на то, что обсуждалось абсолютно иная тема, требовал создания временной следственной комиссии.
Ну, это сейчас любимая тема.
Это любимая тема. Ну, хорошо, это, может быть, это пиар. Но в то же время это помогает обществу еще раз обратить внимание на ту занозу, которая у него сегодня есть, и попытаться эту занозу как-то вытащить. Поэтому я считаю, что все-таки то, что у нас вот такая даже, может быть, супергласность есть, это неплохо. Относительно закрытости российского общества и того, что происходит там. Вы знаете, аналитики, которые работают по-серьезному, они могут из 95% информации, которая циркулирует открыто, сделать выводы, по крайней мере, почувствовать тенденции. И, собственно, мы же не являемся теми, кто будем давать информацию, что вот 1 мая Путин сделает то-то. Или 10 июня российские войска начнут наступать на Мариуполь. Мы этого не знаем, мы этого, собственно, не ставим перед собой как цель. Мы хотим понять, в какую сторону пойдет развитие России, исходя из тех или иных сценариев возможных развития российской экономики, российской внешней политики, российского общества внутри, то что там происходит, того, каким образом разные части Российской Федерации будут взаимодействовать между собой, есть ли там какой-то горючий материал для того, чтобы это могло повлиять на какие-то тенденции и так далее. То есть мы будем, собственно, пытаться понять направление движения, и, исходя из этого, предлагать какие-то сценарии возможных наших действий. Ведь, собственно, главное в политике – это понять то, что будет через шаг, через два. Ну, это как в шахматы. Тебе нужно играть на там, 5-8 ходов вперед. Тогда ты будешь побеждать. Если ты будешь не только реагируя на ход твоего соперника, ты будешь проигрывать.
Ну, ведь вы понимаете, есть такая разница в прочтении ситуации, которая, мне кажется, очень мешает не только украинским экспертам и украинскому обществу, в тем, что украинское общество, оно фактически беременно ожиданием новой войны. Вот есть все время ожидание, что Россия вот завтра двинется, вы вот перечисляли, да? Вот мы же не говорим, что Россия такого-то числа пойдет на Мариуполь или не пойдет. Но это вот то, что активно циркулирует, о чем говорят. А в России совсем об этом не говорят, да? Там есть какая-то априори идея такая массовая, что вообще дело не в том, что будет дальше война, а дело в том, что непонятно, что делать с той ситуацией, которая возникла. То есть Россия прочитывает ситуацию как сложившуюся, а Украина как только начинающаяся. Это совсем разные взгляды на мир.
Правда. Но, видите, если мы будем готовить качественную информацию и будем эту информацию передавать обществу, а, собственно, мы это одно из главных заданий, одна из главных функций центра, то тогда мы таким образом будем формировать правильное понимание того, что происходит в России. Вот, собственно, чего сейчас нет. Вы правильно говорите, что мы все в ожидании чего-то вот завтра утром встали, посмотрели в компьютер, ага, ну слава богу, сегодня не пошел. Значит, но это может быть завтра. Вот мы должны дать обществу объективную информацию о том, пойдет ли он или нет, и почему. Либо да, либо нет. И что нужно сделать для того, чтобы этого не произошло.
Напомню, что гость нашей программы, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, ведет программу Виталий Портников. Значит, что в России циркулирует такая идея, что есть европейская усталость от Украины. Даже не в связи с войной, а и с тем, что недостаточно быстро продвигаются реформы. Не изжита коррупция, продолжаются конфликты во власти. То есть вот все то, чего хотели бы избежать после Майдана, оно тем не менее существует вполне таким вот очевидным проявлением. И насколько Европа в этом смысле может надеяться на то, что если ситуация успокоится между Россией и Украиной, Украина пойдет в нужном направлении? Это же вопрос.
Ну, вы знаете, такой тезис действительно из Москвы нам регулярно забрасывают.
Да, очевидно.
Да, это правильно. То есть они реализуют те интересы, которые у них на повестке дня. То есть нужно создать впечатление, что Украина – это несостоявшееся государство, что оно ничего не может сделать самостоятельно, что им нужно управлять. либо слева, либо справа, либо с запада, либо с востока. И тут я это понимаю, потому что против Украины ведется действительно очень хорошо организованная, продуманная, примитивная, но все-таки война. Идеологическая война, где каждый день вбрасываются сотни дезинформации, которые жуются, извините, и потом создают какое-то определенное общественное мнение. Давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. На Западе, я вот буквально сейчас встречался с депутатами Европарламента, некоторыми, которые сейчас приехали в Киев, думают в том числе и о том, а все-таки что же произойдет, если Россия будет продолжать вот такую абсолютно неадекватную с точки зрения нормального международного права политику. И что важно, мне кажется, такая надежда на то, что как-то оно устаканится, она исчезает. Они понимают, что Россия зашла слишком далеко вот в этой своей политике, которую не принимают уже даже те, которые были либерально хорошо настроены по отношению к Российской Федерации, как великой державе, как государству, которое дало миру много позитивных достижений в искусстве, в науке и так далее, и так далее. То есть, понимаете, терпение подходит к концу.
А что это означает? Вот подошло к концу. И...
А это означает, что санкции продолжаются. Это означает, что в случае, если военные действия со стороны России будут продолжаться, то они будут такими, которые приведут, очень возможно, российскую экономику к прединфарктному состоянию, а может быть даже и к коллапсу. А это означает, что вот тогда ситуация может стать действительно угрожающей для государственности России. Потому что если не работает экономика, как мы знаем, как нас учил товарищ Ленин и Карл Маркс, перестает работать политика. То есть очевидно, что этот момент тоже стоит для изучения сегодня во многих европейских столицах.
Допустим, предположим, что Россия ведет себя более благоразумно. Для России благоразумие, мне кажется, это не уход с Донбасса, а замораживание конфликта. Это тот максимум, который сегодня для себя российское руководство, мне кажется, представляет. Готова ли Украина жить с таким замороженным конфликтом на границе? Вот как живет с ним Республика Молдова, да, десятилетиями? Или как живет Республика Грузия с замороженным конфликтом, десятилетиями? Готова ли Украина к десятилетиям такой жизни?
Вы знаете, я думаю, что к этому не готова сама Россия. Потому что цена содержания вот этих оккупированных районов Донбасса с каждым месяцем будет возрастать. Сегодня это действительно, извините, угробленный край, где люди живут на грани просто физического, так сказать, вымирания, когда нет ничего того, что должно быть у нормального цивилизованного человека. Людям сейчас поставляется гуманитарная помощь, но она в какой-то момент может иссякнуть. Люди остаются на грани гуманитарной катастрофы. Для того, чтобы это все поддерживать, нужны колоссальные деньги. Вот уже Крым, хоть там написано, что там хоть камни с неба, но такие камни с неба уже полетели. Вот я имею немало друзей и знакомых, которые живут сегодня в Крыму, люди старшего и среднего возраста, они рассказывают, что нам такие камни больше не нужно. Мы уже начинаем этими камнями наедаться. Но это только прошел год. Что будет дальше, мы увидим. То же самое, но в более обостренном варианте мы получим сейчас на Донбассе. Поэтому я думаю, что если Россия увязнет в этом Донбассе, то она потеряет значительно больше, чем она рассчитывала. Она рассчитывала подарить нам проблемы, то есть чтобы Украина финансировала эти территории, а она будет туда поставлять боевикам вооружение, танки, грады и тому подобное. На этот путь, я думаю, мы не станем. Поэтому у России останется два выхода. Либо уйти и из Крыма, и из Донбасса, либо иметь перспективу стать государством-изгоем. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Мне кажется, в России мало кто верит, что можно уйти из Крыма. Даже среди людей, как вы знаете, позитивно настроенных по отношению к Украине, такой веры вообще нет.
Вы знаете, вера очень часто формируется материальным состоянием и положением. Если уже сегодня говорят о том, что очень большая часть россиян начинает экономить на еде, то это означает, что в конце концов очень быстро партия, как его принято называть, холодильников, быстро поймет, что это не та цена, которую должны платить для того, чтобы эфемерно иметь в виду, что Крым наш.
Но, с другой стороны, вы понимаете, что ведь Путин, как политик, не мог не предвидеть последствия того решения по Крыму, которое он принял. Это, прежде всего, решение с точки зрения международного права. Вам, как дипломату, должно быть очевидно, что это такой клинч, из которого нельзя выйти какими-то до сих пор применявшимися средствами.
Вы знаете, я вижу один выход. Продолжение очень четких и очень жестких санкций, которые заставят тех, кто принимал такие решения, отодвинуться назад. Потому что иначе, повторяюсь, будет стоять вопрос очень просто. Либо возвращение в какой-то степени назад, хотя его не будет, безусловно, уже, но с возможностью продолжить существование этого государства, либо перспектива утраты государственности России. То есть вопрос, по-моему, достаточно очевидный. Если в Кремле этого не понимают...
В Кремле, по-моему, ждут как раз противоположного, утраты украинской государственности. Вот это их расчет номер один.
Вот тут как раз ситуация такая, что, видите, Украине все-таки слабо, но помогают. Должны были бы значительно больше. Вот Греция, которая приехала в Кремль и там просила в очередной раз помощи, от ЕС получила больше 250 миллиардов евро помощи. Мы боремся за 15 миллиардов, и то с условиями. Понимаете, это неадекватные вещи. Но в то же время помогают. Помогают и финансово, помогают и в военной сфере, помогают в том, чтобы наладить тут нормальные европейские правила игры, борьбы с этой самой коррупцией и так далее. России не помогают. Россию, наоборот, отталкивают. Притом отталкивают повсеместно. Посмотрите, что сейчас будет на 9 мая. Европа не приехала, уже не приехала. Если там будет один господин Земан, это просто исключение из правил, это не правило. То есть Россия, понимаете, становится действительно страной-изгоем. С одной стороны, это страшно, потому что мы понимаем, что она должна была быть включена в нормальный цивилизованный процесс. Но она приняла такое решение, и мы не можем повлиять на нее иными способами, как показать, что это стоит действительно очень-очень дорого.
Вы говорите, кстати, о жестких санкциях, а после аннексии Крыма санкции были отнюдь не такие жесткие, поэтому у России всегда есть возможность маневра вернуться к статусу кво на Донбассе и рассчитывать на то, что санкция ослабнет и останется та, скажем так, чепуха, которая была после Крыма.
Согласен, но вы понимаете, почему были такие санкции, вернее, почему их не было после Крыма? Весь Запад был в состоянии какого-то шока. За период после войны не было ситуации, когда вот таким нахальным, абсолютно каким-то, просто невозможно, непонятным способом захватывается территория чужого государства, присоединяется к своему. Запад был точно так же, как и мы, не готовы к такому повороту событий. Это очень плохо, потому что снова-таки не изучали, перестали изучать. Вот мы эту нишу попытаемся сейчас, по крайней мере, тут у нас в украинском варианте как-то занять. А теперь, после года всего того, что увидели, немножечко, как говорится, протрезвели, посмотрели и поняли, что если допускать дальше, то завтра будет Таллин, а потом будет Рига, а потом будет Вильнюс, а потом будет Варшава, ну и дальше.
Ну, Рига, Таллин и Вильнюс – это столицы стран-членов НАТО. Вы, кстати, не жалеете, что Украина не успела, так сказать, стать частью
НАТО? Мы еще успеем. Успеем, в этом нет никакого сомнения. Скажу вам откровенно, я точно так же общаюсь с коллегами из Прибалтики, они продолжают опасаться самого плохого сценария. Даже будучи членами НАТО. К великому сожалению, «Газпром» сумел коррумпировать очень многих на Западе своими подачками, своими подарками, просто прямым подкупом.
То есть Запад стал частью газотранспортной системы российской?
Он стал частью глобальной коррупционной системы. Сейчас тоже над этим начинают, слава богу, думать и понимать, что нужно ставить заслоны на этом коррупционном пути.
Но это же была гениальная российская идея, не нужно жить по западным правилам, нужно учить Запад жить по своим.
Абсолютно. И они, кстати, этому многих там научили. Поэтому происходит просто переоценка ценностей. Очень медленно. И вы правильно говорите, что не было санкций. Да, но вот год прошел, а все-таки уже изменения чувствуются. Главное, что чувствуются изменения в подходах, в понимании того, что такая Россия – это угроза для всего цивилизованного мира.
Ну, вот тут есть вопрос совершенно очевидный. Действительно ли у Европы и у Запада в целом и Украины хватит инструментариев для того, чтобы бороться с угрозами, скажем так, мирным путем? Вот вы говорили об этих санкциях, но неизвестно, насколько они действенны.
Но других путей нет. Мы же не можем представить себе, что начнется Третья мировая война.
То есть не хотели бы представить себе, скажем
так. Но это коллапс всего. Поэтому остается два способа – дипломатия и те инструменты, которые могут иную сторону как-то стимулировать к изменению позиции. Дипломатия не работает. Но давайте будем говорить абсолютно откровенно и честно. Все эти посиделки, они очень красивые, они очень хороши, но они не дают результата.
Ведь для поиска договоренности с Ираном понадобились долгие годы и терпение.
Конечно.
Да?
Вот. А теперь такого у нас лага временного нет. Поэтому в ход пойдут исключительно инструменты экономического принуждения к любви или к миру, как там принято говорить. Вот они и дадут результат.
Спасибо. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего хорошего, уважаемые слушатели и зрители.